Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
Возвращаясь к теме священников и церкви Русской Православной на оккупированной территории, ведь на самом деле мы много читали и слышали об удивительном наместнике Псково-Печерской лавры, архимандрите Алепии.
Воронове.
В особенности по книге Владыки Тихона Шевкунова.
Ну, о нем на самом деле у Владыки Тихона совсем немного написано. А об Алипии Воронове прекрасную книгу составил Савва Васильевич Мщаков еще незадолго до своей смерти. Толстая такая, с воспоминаниями, с фотографиями, с воспоминаниями современников, личными. Очень классная.
Ну, собственно, я его вспомнила как пример священника и монаха-фронтовика. И в то время, когда он был наместником Псково-Печерской лавры, насколько я помню, большинство насельников тоже прошли фронт.
Он был фронтовиком сам, действительно, и когда случилась какая-то очень крайне кризисная ситуация, когда он был на грани жизни и смерти на передовой, он тогда, молодой человек, москвич, попавший вот в такую ситуацию, вот в мясорубку, художник, молодой художник, закончивший, по-моему, курс, один
кошмар.
Курс художественного, чего-то художественного. Вот он тогда взмолился, что если я останусь жив, он никогда до этого не верил в Бога, то я оставлю все и посвящу свою жизнь тебе. И он остался жив и остался верен своему слову.
Но помимо таких примеров, которых тоже, в общем, достаточно много мы знаем, у нас есть пример патриарха Алексея I Симанского, который в те времена был митрополитом ленинградским, всю блокаду оставался в блокадном городе, служил, исполнял все пастырские обязанности и в результате получил боевую медаль за оборону Ленинграда.
Ну, вообще, церковь действительно это важно, если мы говорим об этой стороне Великой Отечественной войны. Она реально оказалась со своим народом. То есть в той форме, в тех видах, в которых это было возможно, то служение, которое она могла нести, она, мне кажется, несла в том числе и на оккупированных территориях, потому что
на оккупированных еще хуже, потому
конечно,
что они часто либо прятали партизан, либо были кем-то вроде
связных.
И при
этом после освобождения уже советской армии Красной ты оказывался, мягко выражаясь, на подозрениях. Знаете, я застал то время, когда в анкете при поступлении на работу надо было заполнять графу, был ли на оккупированных территориях.
Вы или ваши родственники были ли интернированы или на оккупированных территориях.
Да, я много раз заполнял,
значит,
эту графу.
Анкет.
Теперь представьте себе, в какое положение попадал священник, которому оккупационные власти давали разрешение открыть храм, совершать богослужение, то есть, мягко выражаясь, на подозрении. То есть многие священнослужители были репрессированы с этих самых оккупированных территорий.
В то же время я читала удивительный совершенно рассказ в одном украинском селе, как раз тоже там за связь с партизанами, были как-то заподозрены клирики. В результате, ну, это тоже человеческий фактор, как мне рассказывали люди, бывшие в оккупации, все зависело от того, кто именно
конечно,
этот оккупационный режим там осуществлял. Ну, по-видимому, там были такие люди, относившиеся к религии так же, как и последователи Сталина. Одним словом, обложили церковь какими-то там соломой и дровами. Тех, кто там были, заперли, подожгли, и в результате священник, которого вместе с верующими там заперли, вот он, пока они не сгорели, он их причащал.
То есть вот, а еще раз, где это было?
Это было на Украине, но я могу уточнить, но я просто сейчас в данный момент не могу точно привести место. Но я, когда прочитала об этом, это просто потрясает. Это какие-то древние времена, это что-то вообще не укладывается в голове. То есть это между двух...
Ну, надо понимать, что церковь властями со всех сторон во все времена, а особенно во времена войны, конечно, используется просто тоже как инструмент, в том числе и вот такой военно-политический. Потому что люди верующие доверяют священнику, люди верующие так или иначе сплачиваются, и власти бесконтрольно это оставлять, конечно, не желают. То есть немыслимо себе представить, что вот там, и что ж, почему, собственно, репрессированы-то были священники часто потом уже на освобожденных территориях, потому что вот в обычном сознании какого-нибудь чекиста, значит, священник, ему дали разрешение открыть храм, он исповедовал, проповедовал, причащал, значит, точно сотрудничал. Логика-то как бы вот такая. Это вовсе не значит...
Посмотрите на биографии людей, которые участвовали в Псковской миссии. Практически все выжившие, с редчайшим исключением, потом прошли через фильтрационные, через какие-то другие системы советских лагерей.
Без фильтрационных лагерей представить себе ситуацию вообще невозможно, потому что понятно,
огромные
что
массы народа
по отношению к каждому конкретному
туда-сюда
человеку это жесточайшая процедура, вот, но при этом надо же понимать, какой процент реальный был. И, это, и до сих пор мы время от времени, у нас скрываются факты, уже, казалось бы, люди-то и не кого не осталось, а вдруг открываются документы, открываются факты, этот сотрудничал, этот вообще непосредственно там участвовал сам в репрессиях и так далее, и так далее. То есть
видите,
без проверки все это оставлять для государства невозможно.
Вы имеете в виду, вскрываются факты сотрудничества кого с кем?
Ну, какого-нибудь местного человека с оккупационными властями.
Да,
причем сотрудничество розни.
Вскрывалось бы не меньше фактов сотрудничества на почве наших собственных репрессий. Но у нас это вскрывать очень не модно. А вот вскрывать сотрудничество с оккупационными ли властями или с гитлеровским режимом, это, пожалуйста,
но
это у нас...
Мы немножко... Другое, по-видимому, имеем в виду. Дело в том, что военные преступления же не имеют срока давности.
Конечно, о чем
и
речь.
И
я
если человек участвовал
говорю
в массовых казнях, то если ему даже там под 100 лет...
И,
это...
по-моему, года не проходит, чтобы эти вещи,
это...
очередные документы не всплывали.
Что это тоже такое, со мной многие не согласятся, но для меня это проявление нелюбви и человека ненавистничества. Когда ему уже 100 лет, а его публично судят за то, что он был охранником в концлагере, пожалеете человека. Он бог 100 раз раскается, а вы его все равно пожизненно приговариваете. Это вот для меня абсолютно неприемлемо.
Ну,
я даже не уверен, что нужно знать про них это, эти факты.
Ну, тут, пожалуй, отдельная тема для отдельного совсем другого разговора.
Да, я поэтому тоже молчу, потому что мне бы не хотелось сейчас накануне.
Мне кажется, что гораздо,
гораздо
важнее, интереснее, тем более, что у вас все-таки столько детей, которых вы воспитывали, и как-то им вот это свое ощущение и отношение к войне, как к священной истории, и воспоминания детства своего собственного как-то передавали. Мне кажется, что очень трудно сейчас вот ощущение нашего детства. Это ты вживлен в эту ткань, вокруг тебя все пропитано, потому что все люди, нету людей, которые не помнят этого. Вся страна так или иначе через это прошла, и память еще жива. И, ну, собственно, отцы, вот мой отец, ему было там 40 с небольшим, как я его помню, а он инвалид войны. И это было вокруг, это было в воздухе.
Да, конечно.
Мы, собственно, даже не думали о том, патриотически нас воспитывают или нет. Просто это была та память живая, память семейная, память окружения твоего. Не было труда прочувствовать это, как
вы знаете,
сейчас.
Сейчас, опять-таки, я уже упоминал об этом, к счастью для нас, такая перезагрузка все-таки практически совершается. Я еще старшим своим детям, которым сейчас там 30 уже фактически лет, я еще мог им показать киноэпопею Озерова. Это было еще возможно. Сейчас при современном как бы кинематографе то, что они обычно смотрят, это уже невозможно. Я еще пересматриваю. Да, и весь в этом смысле советский кинематограф тоже провалился. Потрясающие, фантастические фильмы «Живые и мертвые». Они сражались за Родину с Бондарчуком, Тихоновым, значит, Шукшиным, Никулиным. Я не могу это, то есть, без переживаний смотреть внутренних сильнейших. Дети уже это не воспринимают.
Они не воспринимают что? Они не воспринимают историчность событий,
нет,
которые там показаны?
Нет, они воспринимают
технологии кинематографа,
подачу. Да, они не воспринимают подачу.
А насколько они воспринимают в таком случае другие советские фильмы, там, которые...
Плохо воспринимают. воспринимают. Еще комедии воспринимают, какую-нибудь «Бриллиантовую руку», да.
А будут ли они смотреть современные фильмы о той войне?
А вот при этом, да, вот что я как раз хочу сказать, что вот Т-34, они, значит, мы посмотрели, в кинотеатре вместе посмотрели, соответственно, 28 панфиловцев. Как образец, на мой взгляд, нового кино, прекрасно заходит. Вот, опять же, читать. Я уже упоминал, во-первых, Драбкина. Это то, что читается. По материалам Исаева и Драбкина сняты были несколько лет назад, по-моему, лет 5 назад были сняты такой сериал документально-реконструкционный, то есть там и какие-то вещи так сыграны реконструкторски, какая-то хроника показана, «Великая война» называется. Вот, там 8 серий, по-моему. Вот, очень хорошо снято, так что дети и подростки смотрят. Вот, то есть сейчас есть что посмотреть, есть... куда сходить, простите за такую как бы банальщину, есть «Бессмертный полк», вот, есть тот же самый парад, который можно посмотреть, есть «Салют», и это тоже переживается, понимаете, когда мы приезжаем вечером куда-нибудь на «Салют», на речной вокзал, к этому парку большому вокруг пруда, и там мы видим десятки тысяч людей. Вот это вот переживание как общего события, это ведь тоже крайне важно, чтобы мы это переживали не как нам что-то показанное, локально нам об этом рассказанное, вот, а как то, в чем ты можешь поучаствовать. Вот, какие-то флешмобы, но это я, вот у меня личного опыта, моих детей нет, которые в этом смысле проводятся. Я уж не говорю про всевозможных поисковиков и прочее, про те реальные вещи, которые, в которых можно поучаствовать. На мой взгляд, сейчас, правда, вот у меня ощущение последних лет, что чем больше это все государство раскручивает, тем как бы это все становится менее живым. Ну, тут я не судья, хотя мне не очень какие-то вещи нравятся. Вот, именно тем, что их делают официально обязательными. Вот, по крайней мере, то, что я смотрю, как это происходит в моей семье, это, ну, и личные отношения родителей, вот, мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы передать это ощущение. Может быть, не так, как это удалось нашим родителям передать это нам, но удается.
А если... дети не воспринимают то, что осталось вот в этой советской памяти. Мы не можем им рассказать, потому что мы все-таки уже такое передаточное звено, да, то есть мы можем эмоцию своего детства как-то им еще рассказать о ней. Мы уже с трудом ее сможем, наверное, транслировать. Ну и уж совсем им трудно понять, когда мы начинаем рассказывать про своих родителей, которых они или уже не помнят, потому что те ушли, когда наши дети были маленькими. Ну, в общем, это все очень через поколение передается.
Мне кажется, что это все зависит от того, как вы сами, то есть мы сами, родители, это все переживаем. Для меня это живой интерес. У меня вот реально дома там две полки, или там, я не знаю, четыре, наверное, даже если брать всю Вторую мировую войну, но две полки здоровенных полностью там именно книг про Великую Отечественную войну, причем современных книг. Вот. Если я сам с интересом там что-то смотрю, что-то читаю, то, что мы обсуждаем вместе, если я являюсь таким искренним двигателем, не как воспитатель или там родитель, который должен воспитывать детей, а для меня это живо, то, вы знаете, если дети доверяют своим родителям, вот так по жизни, если родители являются авторитетом для своих детей, то, что дорого для родителей, легко передается детям. Не как вот какая-то поучительная история. Вот, если для вас это является предметом отвлеченных размышлений, сомнений, еще чего-то, то эти отвлеченные сомнения, они тоже точно так же передадутся вашим детям. Если для вас это ваша боль, ваша история, то они это так и будут воспринимать. У них не будет сомнений на самом деле. И дело, понимаете, и даже тогда, вот если они это переживают как свое, то все абстрактные рассуждения, а были ли реальные 28 панфиловцев или их не было, для них являются совершенно не рассуждениями, никак не могущими поколебать их общего ощущения. А если мы начинаем разговор о войне, что нам всем наврали, что вообще непонятно, кто был лучше, что вообще у меня есть большие сомнения по поводу того, что там и дальше неважно по поводу чего, вот, и потом уже мы там, да, в чем-то официально там действительно сели за стол, подняли рюмку, может быть, еще что-то, они с этим и будут жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, спас к слободе в Москве.
А вот все-таки, когда в церкви говорится о патриотизме, о патриотическом воспитании, хотя у меня, честно говоря, по воспоминаниям моего советского детства и советской юности, словосочетание это вызывает такую нервную дрожь. Но, в общем, от того, как мы с вами это воспринимаем, суть не меняется. Есть, мне кажется, сложность еще в том, что, с одной стороны, это достаточно уже исторически отстраненные события, они могут восприниматься как некая священная история. А с другой стороны, очень много и публикаций, и каких-то документальных, и псевдодокументальных фильмов, и реальных воспоминаний, которые рисуют будни войны, чудовищные. Там нету ничего священного. Там ужас, ужас, ужас. Когда я читала воспоминания о Ржевской битве, так называемой, и об полях мертвых, то есть когда несколько лет утюжатся атаками, которые захлебываются, мертвых ни с той, ни с другой стороны невозможно похоронить, потому что территория простреливается. Да. И в следующую атаку люди бегут практически, простите, по трупам.
Ну, это у Николая Никулина очень хорошо и подробно, и ярко описано.
И вот когда на одной чаше весов вот эта правда, а на другой вот та высокая патриотическая священная правда, которая тоже правда.
Это надо суметь совместить.
А как? Я не считаю, что это несовместимо.
Вот есть, да нет, почему несовместимо? Совместимо, я не знаю, сейчас вот я могу вспомнить фильм, например, уже ему тоже больше 10 лет, «Мы из будущего».
А ему не 10, ему больше, ему под 40 лет. Я имею в виду наш фильм,
когда, причем он действительно еще снят был в те времена, когда официальным патриотизмом государство у нас никак не занималось, когда четверо молодых людей, один из которых вообще скинхед-фашист, там Растаман, там и так далее, когда они попадают там в 42-й год под Питер, и им вынуждены участвовать в наступлении. Там при всем пренебрежении тогдашнего кинематографа к танчикам и деталям и заклепкам, вот сейчас уже вот после современного прохождения всего этого невозможно на это без боли смотреть, вот, но реально у молодого, если мы говорим про воспитание сейчас, про то, как это воспринимает молодое поколение, вот, ты можешь попытаться как-то мысленно увидеть, что то насколько война жестока. По отношению к каждому конкретному человеку война не является более или менее жестокой в зависимости от того, сколько людей вокруг тебя погибло. Твоя боль, она всегда только твоя боль. Помните, как в книге Иова: «Коснись плоти его, благословит ли он тебя?» Так и тут у нас есть размышления о стратегических операциях, и мы можем сравнить и порассуждать, например, какую роль сыграла операция «Марс», та самая Ржевская операция, для того, чтобы операция «Уран», Сталинградская битва, закончилась победой. И это будет вот на картах, значит, на которых большие квадратики, в которых в каждом квадратике сотни тысяч людей. И есть мемуары или есть конкретные воспоминания живых людей. Живой человек, у него все равно, у него конкретно мерзнут ноги, неважно, сколько вокруг него таких же людей, у которых эти ноги мерзнут. Вот, у него конкретно там болит что-то, его конкретно ранят или убивают, и тут он видит только себя. Вот это тоже неплохо показано, мне кажется, даже хорошо показано в старых советских фильмах, которые еще можно смотреть. «Судьба человека», например. Вот. Или «Живые и мертвые». Вот где конкретно нету больших стратегических операций. И непонятно, сколько там 10 тысяч человек нас вели под пулеметы или нет. А если мы не видим ни того, ни другого, ни большого стратегического смысла, ни конкретной судьбы живого человека с его болью, ранениями, смертями, лишениями или победами, а видим вот эти горы трупов, и ужасаемся, думаем, господи, да как такое возможно? 100 тысяч человек, значит, вот здесь на этом поле полегло. То мы вообще на самом деле теряем вообще прицел. Потому что это абсолютно абстрактная, оказывается, вещь. есть большая конкретная победа и есть конкретный живой человек, маленький человек. А вот этого всего, его какая цена заплачена за победу, вот это как раз совершенно теоретическое размышление. И оно, мне кажется, как раз убивает нас всякий патриотизм в хорошем смысле этого слова. Поэтому я стараюсь об этом думать поменьше, вот, когда я говорю об этом с детьми. Хотя, еще раз говорю, я не забываю об этом. Я вам могу сейчас подробненько рассказать, не будучи, правда, военным историком, про операцию «Марс», потому что я посвятил этому достаточно много времени изучению того, как там под Ржевом все это было. Но прочитайте стихотворение Симонова «Я убит под Ржевом». Может
быть,
достаточно.
Может быть, это свойство человеческой психики или свойство... Каждый человек по-своему это воспринимает. Но для меня, например, нивелируется любое торжественное... Я про себя опять же говорю. Любое торжественное мероприятие знанием вот о том, о чем сейчас говорил Марина. Да? Или
а для
то,
меня
о чем
нет.
Написано у Николая Никулина.
А для меня нет. Я как христианин понимаю, что Господь отрет всякую слезу, потому что любое мероприятие будет нивелироваться, как сказал Достоевский, отрет. Каплей слезы единственного ребенка. Мир несправедлив, и невозможно оправдать этот мир и боль в нем, если мы не верим в то, что Господь всякую несправедливость...
Ну, а я как христианин считаю, что... Мы должны помнить о каждом человеке.
Я почему и говорю о каждом, безусловно.
И вот эти, вот как это превращается
в статистику. А вот это среднее размышление о статистике.
Бегущих, видите, мы с вами об одном, но с противоположных сторон.
Да.
Бегущих по трупам, которых уже год никто не убирает, да, у Никулина это было там немного по-другому, ну, в другом месте, да, но от этого суть не меняется. Но... Ну, ведь вот настолько антихристианская.
Фильм этого
получается...
года 1917, снятый про Первую мировую войну, не про нашу, а про англичан и немцев, когда они там бегут по трупам. Вот, конкретно, точно так же, годами не убирается соответствующая ничья земля. Та же самая ситуация. Сотни тысяч погибших с каждой стороны. Вспомним Верден и так далее. Там это очень хорошо показано. Значит ли это, что там не было Христа, что там не была христианская ситуации. Значит, что они
не могут
праздновать победу
или поражение.
Без
Христа, понимаете? И все наши... Знаете, у меня очень большая претензия. У нас был как-то раз в гостях создатель одного массово прошедшего фильма о войне во всех кинотеатрах. Я у него спросил, а скажите, а почему у вас в фильме в лучших традициях старого советского кино немцы показаны серой биомассой? Даже ни одного намека на то, чтобы хотя бы кто-то из героев, которые играют немцев, был показан как личность. Очень хороший вопрос, Алексей, и ушел от ответа. Мне кажется, что это вот...
Искусство, такая... оно имеет всегда достаточно конкретные
история.
Всегда цели. Это вообще нормально. Автор, в общем, показывает то, что он хочет показать.
Для меня это что? Для меня вот мальчик немецкий, из немецкой семьи, который не был рожден для того, чтобы умереть под Сталинградом. И мальчик русский, советский, какой угодно, из-под... Перми, который не был рожден, чтобы умереть под Сталинградом. Ну, то есть...
Вы уверены, что он не был для этого рожден? Я нет.
Я уверен.
Вот это
такая свободная воля человека,
базовая идея, не уверен, что христианская, потому что мне кажется, что без воли Божией волос с нашей головы не упадает.
Да, безусловно, и Бог прекрасно
смысл,
знал, чем закончится
солонку,
жизнь,
да,
этого
в чем
человека.
Был смысл вашей жизни, да? А чтобы ты вот соль передал. Может, в этом и был смысл его жизни, чтобы умереть под Сталинградом и спасти свою бессмертную душу таким образом, что
но
тому,
это,
что другому.
Это же получается, как когда мы рассуждаем, что
вы
очень
знаете,
хорошо, что мальчик умер
живете,
в младенчестве.
Или вы знаете за то, зачем я живу, зачем я был рожден.
Знаете, это же, вы же не будете соглашаться, хотя не знаю, может, согласитесь, с утверждением, что вот мальчик хорошо, что умер в младенчестве,
нет, ни в
а то
случае.
Иначе бы Гитлер обстал.
Разве я употребил слово «хорошо»?
Ну, знаете, вы слышали наверняка такие
высказывания? Я категорически против подобного утверждения, это никакая не ТДЦ, я совершенно не это хотел сказать.
Я какой-то другой камертон, к счастью, имею в своем опыте, я всегда ориентируюсь на то, что я видела в своем отце. Он попал на фронт в 18 лет, был на фронте недолго, ну, с учебкой там где-то полгода наберется. В первом же наступлении, 42-й год, в первом же наступлении за две недели у него, я так понимаю, по выписке из его наградного документа, убило, по-видимому, всех, кто с ним вместе начинал это наступление, потому что он, 18-летний малообученный мальчишка, стал командиром отдельного взвода автоматчиков. Наступление продолжалось, и, ну, собственно, все было достаточно стремительно. Насколько я по отрывочным его рассказам помню, были и зачистки, потому что они брали какие-то деревни. То, что мы знаем по рассказам афганцев, да. То, что мы знаем по рассказам тех, кто воевал в Чечне, что такое зачистка, мы, в общем, сейчас представляем себе. Вот приблизительно то же самое, 18-летние мальчики с автоматами, да? И вообще будни фронта, о которых рассказывал он, от них берет оторопь абсурдностью всего, что происходило. Но при том, что он это увидел, он это прожил, у него, в отличие от тех, кто вернулись из Афганистана или кто вернулся из Чечни, у него не было никаких синдромов. Он после того, как отвалялся год по госпиталям, он экстерном закончил десятилетку, и главная его задача была найти институт, в который поступить.
Знаете, это, конечно, как это Владимир Владимирович Маяковский написал, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Это история, такие люди не могли стать веганами из животнолюбческих соображений. Ничего не хочу сказать плохого про веганов, которые там не употребляют в пищу животных или там даже рыбу, которые, значит, там... Они жили в совершенно другой реальности, гораздо более приближенной к реальности. А с абсурдностью войны я столкнулся в детстве, когда мне моя бабушка рассказывала про своего первого мужа, который был совершенным очкастым интеллигентом, не приспособленным к войне, но пошел на войну добровольцем. И что самое ужасное, эшелон, в котором он ехал на фронт, разбомбила немецкая авиация. И до фронта он не доехал. Вот уж абсурд. Человек хотел защищать родину, но так и не взял в руки винтовку. И для меня это, для тогда маленького мальчика, это было вообще вот... Да как же так? Война же это вот я должен там идти защищать, убивать врагов там или защищать свою родину. А он даже и защитить-то никого не смог. Он только туда ехал, и он погиб. Вот просто так вот, как бы бессмысленно, но, по крайней мере, мне мое христианство, оно позволяет это удивительным образом переосмыслить. Человек захотел положить душу свою за друзей своих, да, и Господь особую милость к нему проявил, что он еще и не убил никого, вот, но эта бомба, которая ему досталась, она, значит, не досталась кому-то другому, и уже в этом смысл того, что он туда ехал.
А современные...
Нет абсурда. На войне одновременным образом уживается вот эта вот бессмысленность, абсурдность, какая-то полная бесчеловечность на самом деле. И особенно войны 20 века с этим железом, с танками, с гусеницами, на которые как бы вот символически наматывается все живое, что только есть. Это так сказать, когда все это горит, это прекрасно показано вот в советских некоторых фильмах, когда на образе там когда... Рожь пылает, например, поле, еще что-нибудь, когда вот ничего человеческого не остается. Вот удивительным образом там присутствует Господь. В каждом конкретном человеке, в каждой конкретной судьбе, я ни в коем случае не говорю, что это было хорошо, но Господь реально там есть, с каждым конкретным человеком. Человек проходит свой жизненный путь, и путь каждого конкретного человека ничуть не хуже моего, например, который в жизни войны не видел. Вот, и даже вот в армии не служил, я военную кафедру закончил, я там старший лейтенант, сейчас уже в отставке, вот, но я не могу сказать, что они были несчастней, что им меньше повезло, что Господь был от них дальше. Вы знаете, для меня вот эти слова, что Высоцкого, что потом Рождественского, что я навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться, я почел бы за честь. И что меня мучает совесть за то, что, значит, я здесь живой, а они там, что они не прожили, не оставили, не смогли, может быть, даже не сумели в этой жизни встретить Христа, так как мне довелось его встретить, что то, что я стал христианином, это и их заслуга, и я понимаю, что им это зачтется.
Спасибо большое за этот разговор. Мы заканчиваем программу, уже время наше истекло. Напомним, что протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе в Москве, был с нами. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся. Счастливо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».